Братья и сестры, друзья, у нас время сейчас опять к Священному Писанию обратиться. Время, когда мы можем соприкоснуться с реальными словами Иисуса Христа, которые Духу Божьему угодно было сохранить, и затем побудить авторов Нового Завета, в данном случае Евангелиста Матфея, чтобы эти слова остались достоянием всех христиан, и не только христиан, даже недоброжелателей. Всякий, берущий в руки Библию, Священное Писание, может соприкоснуться с тем, что говорил в реальности Христос, то, что оставлено на страницах Писания. Очень интересную мысль брат Андрей предложил в своей проповеди. Действительно, вот если у человека есть понимание того, во что он верит, если то, во что он верит, для него ценно, то это будет на лице даже написано. Не так ли? Когда мы приходим даже на собрание или друг к другу в гости, скажите, можно хотя бы предположить, что у человека внутри происходит, хотя бы в общих чертах, по его лицу или нет? Конечно же, те, кто с опытом, говорят, можно, уже убедились действительно, что это так. Если что-то приобрел, все, лицо сияет. Улыбка 6 на 9, говорили в Союзе, правда? Но если внутри какое-то переживание, тут сколько не говори ему о радости, а у него свое, так червячок точит и точит. Друзья, действительно, если то, что мы имеем во Христе, оно для нас ценно, оно велико, мы молчать не будем, у нас на лице будет написано. Не надо делать дежурную улыбку. Оно на лице будет написано, что жизнь, ее скрыть невозможно. Если Христос в сердце, то скрыть невозможно. И вот об этой ценности, о Христе, мы сегодня будем говорить. Будем говорить о Его учении, будем говорить о Его словах, будем продолжать знакомство с тем, что Он предложил в то далекое время ученикам своим и тому многочисленному количеству людей, которые его слушали. Когда мы говорим о том, каким образом передавать Евангелие, благую весть другим, мы сегодня утром немного коснулись этой важной истины, это одно из видов вооружения, обувши ноги в готовность благовествовать мир, благовествовать Евангелие, благовествовать Слово Божье. У нас нет времени сегодня об этом говорить, но хотя бы вот мы сделаем чуть позже, вспомним, о чем мы говорили, рассуждая над Нагорной проповедью. Сегодня у нас продолжение 5 главы Евангелия Матфея, это изучение Библии. Но позвольте на одну важную деталь сфокусировать внимание. Христос ни под кого не подстраивался. Он говорил то, что Он должен был сказать истину. Нравилась эта истина людям или нет, Он ее говорил. Но Он говорил истину. Он не пугал людей, не пугал землетрясением в Японии, не пугал кораблекрушениями, не пугал тем, что вывеска с магазина упадет, прибьет тебя, если ты не покаешься. В Его учении ничего подобного не было. Он сообщал им реальное Божье Слово. Это было право людей, как они на это отреагируют. Неудивительно, что когда сегодня пытаются анализировать учение Христа, в частности, Нагорную проповедь, и сопоставляют его с тем образом жизни, с верованием, с религией в то время, то Христа прямо называют революционером. Он все переворачивал наоборот. С этим можно согласиться. Почему? Потому что то, что он говорил, оно никак не вписывалось в понимание людей того времени. Ну никак. В то время люди, с одной стороны, боролись, мы сегодня тоже немножко коснемся такой определенной группы людей, как фарисеев, они очень серьезно боролись. Вот с фарисеями с какой стороны? С одной стороны, они ничего не могли против них сказать. Почему? Потому что это действительно люди были, которые, с одной стороны, делали то, что другие не хотели делать или не могли делать. Они изучали закон, они не боялись, на углах улиц молились. Они соблюдали десятину, они ее давали постоянно. Их одежда всегда отличалась от одежды людей того времени, не правда ли? С одной стороны, они понимали, что это вроде бы на них надо равняться, так, да, на фарисеев. А с другой стороны, ведь сердце-то не обманешь. Они понимали, что-то там не то. И вот никто из людей не мог дерзнуть указать на это что-то не то. Вот на это указал Христос. Нагорная проповедь. Это единственное в Новом Завете несколько глав, где Духу Божьему угодно было побудить Матфея вот так представить учение Христа. Очень подробно, очень глубоко. Мы с вами давайте вспомним немного, о чем говорили до этого. Христос предлагал в своем учении прежде всего, смотрите, прежде всего принципы своего царства он предлагает. Он говорит о реальном подлинном счастье, говорил о реальном подлинном счастье. Заповеди блаженств, позвольте напомнить. Две заповеди блаженств. Счастье наше – это то, что мы здесь на земле получаем, ибо таковых есть Царство Небесное, мы об этом говорили. Шесть из этих заповедей, всего их было девять. Две заповеди говорили о том, что мы здесь на земле будем иметь. Это счастье. В чем реально счастье? Смотрите, хотя бы давайте на одно обратить внимание. Первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мы об этом много говорили, сегодня не будем повторяться. Это первое из заповедей, где прямо и начинается это счастье, с того, что мы уже здесь на земле имеем счастье по Божьим стандартам. Мы много говорили о том, что вот эти стандарты людям в то время не вписывались, правда, в сознание. Они сегодня не вписываются. Очень бы не хотелось плакать, очень бы не хотелось быть нищим, как это так в Америке быть нищим, очень бы не хотелось быть там вот тем, другим, третьим. Сегодня библейские принципы счастья людям не вмещаются. Будьте внимательны, Христос не собирался их подстраивать под мнение людей. Ведь Божья истина, она с человеческой истиной очень часто не совпадает. По одной простой причине. Мышления разные. Это мышление людей, а это мышление Бога. Мои мысли не ваши мысли. Это очень важно, то, что, на что указывает Христос. И вот две заповеди говорят о блаженстве здесь на земле, шесть заповедей о блаженстве в будущем, и одна заповедь, девятая, прямо говорит о блаженстве в поношении за Христа. Поношение за Христа является естественной реакцией людей, не знающих Бога. Вот так они встречают учение Христа. И даже в нашей христианской стране. Не так ли? Верность Христу, верность Слову Его вызывает далеко не позитивную реакцию даже у людей нашего времени. Ну, отметим, что поношение за Христа, гонение за Христа, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Не обязательно вас будут расстреливать, как в Пакистане, Афганистане, в Иране. Не обязательно вас вешать будут. Не обязательно ваши дома молитвы будут сжигать, как это в Египте. Дома молитвы. Непринятие вести Христовой – это самое главное, почему ярко можно видеть, что это правильное учение. Мир не принимает Христова. Почему? Стандарты разные. Цели разные, драгоценности разные. Но это естественная реакция. С одной стороны, это предостережение для нас, так? Что, не забывайте, пожалуйста, жизнь христианская – это не цветочки, это не вечный почет. Это совершенно другое. Жизнь христианская. Вот как на нее реагирует мир, демоны, которые всегда противились Божьей вести. Следующее, на что мы говорили, безусловно, возникает вопрос о том, каким образом эти заповеди могут быть, как они работают в реальной практической жизни. Мы говорили о том, что Христос указывает на два практических средства, как эти заповеди могут быть выполнены. Первая заповедь, не первая заповедь, а первый пример, вы помните, это что? Соль. Вы соль земли. Второй пример, как это может работать, это свет. Соль сохраняет от разложения, придает вкус пищи. Соль мы, как христиане, придаем, сохраняем от разложения мир и придаем вкус. Вспомните, пожалуйста, ветхозаветный пример. Я хочу вновь его напомнить, когда когда Авраам вел очень серьезный разговор с Отцом Небесным. И говорил, вели разговор о разрушении Содома и Гоморры. Вы помните эту картину? Как Авраам поднял вот так вот наугад планку, если там 50 будет. Я не знаю, думал он или нет, какую цифру назвать. Назвал 50. Хорошо, ну, наверное, там 50 будет. Потом ниже, ниже, ниже планку до 10 опускает. Мы немножко делали представление о том, сколько могло быть в четырех городах, которые были разрушены. Библия упоминает два только из них. Содом, Гоморра, там были еще другие, Адма, Цеваим. Обратили внимание, может быть, если даже 1 или 2%, если было бы верующих, 1 или 2. И то это завышенная процентовка. Бог не истребил бы эти города. Друзья, подумайте, сколько сегодня людей живет в Америке. Отступление от Бога вызывает Божью реакцию. Это у нас одна из тем будет ревность Господня в четверг, через один. Непослушание Богу вызывает ответную реакцию. Бог ведет разговор с людьми. Он никогда не закроет глаза на отступление. Но очень важно отметить то, что если верующие есть, они дают право. Может, и слишком странно звучит. Они дают право Богу не уничтожать городов. и не уничтожить нашу страну Америку. Подумайте об этом, друзья. Если будет 10 праведников в 4 городах, я не истреблю. Друзья, готовы ли вы быть этим благословением для страны, в которой мы живем, для города, в котором мы живем? Подумайте серьезно об этом. Это и ко мне относится, это к нам относится. Речь не идет о том, что все вверх ногами переворачивать. Речь идет о реальном присутствии в мире, среди людей, на работе, дома, на дороге, где мы находимся, в магазине. Верующий человек, Божий человек, он сохраняет мир от разложения. И он придает вкус. Он содержит в себе этот живительный аромат, живительный вкус Божий, который распространяет вокруг себя. Какой вкус, какой аромат вокруг себя распространяем? Может быть, здесь не аромат более подходит, а другое слово. Второе – свет. Свет указывает путь. Свет открывает реально, показывает людям, дает возможность видеть, можем ли мы сказать о своей жизни, там, где мы находимся, что она является именно светом. Будьте внимательны, это два примера, которые Христос привел, чтобы показать, как заповеди блаженства работают. Другой очень следующий момент, о нем мы в прошлый раз очень подробно говорили, это отношение Иисуса Христа к закону. Или как сегодня, если перевести на наше время, мы бы сказали, как ты относишься к нашим преданиям, к нашим традициям, к отцам нашим, которые прошли до нас. Согласны? Согласны. Вот как ты смотришь? Евреи свято чтили закон. Поэтому самый главный вопрос, который перед ними стоял, это «Да, ты говоришь хорошо». Может быть, смело даже говоришь. Но главный вопрос – мы что, неправильно верили? Мы что, были неправильно научены? А вот теперь ответь на вопрос. Как ты относишься к закону? У людей этот вопрос был внутри. Потому Христос, видя это, говорит, вы не думайте, что я пришел нарушить закон. Мы об этом много говорили. И Христос явно показывает то, каково его отношение к закону. Позвольте здесь несколько слов все-таки тоже об этом сказать. Важно отметить, что в учении, в Нагорной проповеди Христа, он дает правильное, четкое библейское представление о том, как сегодня верующие люди, христиане, должны относиться к закону Моисею. Мы об этом подробно говорили. Если сегодня мы представляем так, что, как нередко говорят, мы живем под благодатью, не под законом, и тем самым, ну, вроде бы делай все, что хочешь, устанавливай новые порядки, друзья, мы очень глубоко ошибаемся. Бог благодати, Бог благодати, это Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Мы говорили о том, в чем благодать Господня проявлялась в Ветхом Завете, ясно и отчетливо. Какой из примеров вы помните, когда мы говорили о том, как благодать, которая явлена была телесно в лице Иисуса Христа, как эта благодать была проявлена в Ветхом Завете? Вспомните, пожалуйста, помогите. Как благодать была явлена в Ветхом Завете? Андрей, есть мысли? Я Бог ваш, хорошо? Может быть, еще вы добавите, я потом немножко развею эту мысль. Пожалуйста, друзья. В чем благодать была проявлена в Ветхом Завете? Нередко Бога Ветхого Завета представляют как того, который уничтожает там людей, прямо их так, пачками, оптом, раз-раз уничтожил и все. И никакой там благодать, там один закон, там уничтожение, кровопролитие и все. Так ли это? Милующий, друзья, милость, обратите внимание, это не закон, правда? Милость с законом ничего общего не имеет. Библия говорит, милость, как она по отношению к закону относится? Правильно? Она превыше закона. Милость превыше закона. Будьте внимательны, это не закон милость. Бог милостивый. Милостивый. С другой стороны, даже то, что Бог, я повторю эту мысль, я думаю, ее имел в виду Андрей, когда говорил, вот я Бог ваш. Бог заключает с народом израильским завет. Чем еврейский народ был лучше других народов? Они никакую империю не составили. Не так ли? Вы нигде в истории не найдете еврейской империи. Но вы найдете греческую империю, вы найдете египетскую, ассирийскую и так далее. Вы не найдете еврейской империи. Чем евреи были лучше? Ничем. В этом благодать, как незаслуженный подарок, и проявляется к самому малочисленному народу. Благодать в том, что Бог проявил милость незаслуженную к этому народу. Бог эту незаслуженную милость проявлял и ко многим другим народам. Не то, как евреи. Итак, Бог Ветхого Завета является Богом Нового Завета. Мы, позвольте уже не говорить много, нам сегодня некоторые вопросы надо будет уже вместе с вами рассмотреть. Это короткое напоминание о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Также говорили о том, давайте мы с этого начнем с вами сегодня наше рассуждение, стих 20, давайте мы на него сфокусируем внимание. Евангелие Матфея, 5 глава, стих 20. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Ясно и конкретно. Если ваша праведность, Христос обращается к слушателям, не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Он не назвал их безумцами, он не назвал их погибшими. Мы сегодня, как христиане, к большому сожалению, верующие Нового Завета, позволяем себе унижать положение книжников и фарисеев. Позвольте спросить, друзья, может кто-то из вас признается, сколько времени, хотя бы в неделю, вы уделяете общению со Священным Писанием? Можно спросить? Кто-то из вас осмелится сказать? Тяжело, потому что понимаешь, что неудобно будет говорить. Книжники достаточно много времени посвящали закону. Они въедались в закон. Нередко их называют буквоедами. Тут бы книгоедами быть. Книга Матфея, там, допустим. Они буквоеды, не только в книгу, в букву въедались. А судить их рука не поднимется. Язык не дрогнет осудить. Христос прямо говорит, есть праведность у них, будьте внимательны. Есть и ваша праведность, их праведность не превзойдет. Поэтому прежде чем вот так вот, знаете, с сарказмом, с унижением относиться к книжникам и фарисеям, подумайте, что вы делаете. Ведь Христос прямо сказал, вот они на каком-то уровне находятся. Книжники – это ученые, те, которые исследовали Библию, исследовали закон Моисеев, исследовали Ветхий Завет. Сколько времени они тратили на это? Если мы как минимум, будьте внимательны, 50 плюс 1, знакомо голосование, да? Если мы хотя бы на один голос больше не будем превосходить книжников, друзья, не собирайте Царство Небесное, это слова Христа. Ну так написано, так написано. Если говорить немножко о фарисеях, то же самое, та же самая ситуация. Тут на ходу, и то не всегда удается помолиться за руль, и бегом-бегом, там уже оптом в конце, и за здравие, за упокой все совершу, все молитвы. Пришло время молиться, все, меня ничего не интересует. Боже милосердный, владыка отца Авраама, Исаака, Иакова, и молится. Где пришло время молиться? На углу улиц остановился, молится. Да, может быть, оно выглядело показательно. Вот видишь, какой он чересчур святой. Ну подождите, уж хотя бы так, сколько раз в день мы молимся. Каково наше материальное служение? И так далее, и так далее. Опять возвратимся, если праведность наша хотя бы на один голос, хотя бы не превзойдет праведности фарисеев, мы не войдем в Царство Небесное. Друзья, я думаю, это у нас хорошее домашнее задание. Возьмите энциклопедические словарь. Посмотрите, пожалуйста, кто такие книжники. Посмотрите, кто такие фарисеи. Познакомьтесь с ними больше. Каков их образ жизни? Какова их посвященность? А после этого задайте себе один вопрос. Я хотя бы рядом с ними, хотя бы под ними нахожусь? Мы не говорим выше. Друзья, если мы скажем, что нет, давайте не будем себя обманывать. В этом истина Евангелия заключается. Нам Царство Небесное дорога закрыта. Почему? Так говорит Христос. Если ваша праведность не будет хотя бы чуть-чуть выше, чуть-чуть, книжников и фарисеев, мы не войдем в Царство Небесное. Согласитесь, что это не очень приятно звучало для людей даже в то время, и для нас тем более. Именно этот стих, 5.20 Матфея, заставляет нас глубоко трепетать перед Богом и не торопиться осуждать других людей. У них была праведность. Если наша праведность выше не будет, дорога в Царство Небесное нам закрыта. Христос вот в этом своем разделе говорил о том, как он относится к закону. Говорил о том, что Христос конец закона, закон будет исполняться до тех пор, пока все не исполнится. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили. И теперь вот та часть текста, которая сегодня нам предлагается, насколько мы сможем ее пройдем, это начиная с 21 стиха, где Христос предлагает 6 примеров. 6 примеров. В этих шести примерах он поднимает вопросы определенные, причем как он их поднимает? Вы слышали, а я говорю вам. Христос только ранее сказал о том, что если ваша праведность не произойдет, праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И здесь он реально показывает, в чем же это превосходство. Он поднимает здесь несколько, шесть примеров в частности. Если говорить о законе Моисея, сколько там мы насчитываем заповедей? В законе Моисея. 10. Но если вы жили дальше среди евреев, у вас будет уже 613. 10 заповедей. Возникает вопрос, почему Христос 6 ситуаций рассматривает, но не все 10? Ведь надо было, наверное, по всем 10 пунктам пройти, как минимум, не говоря уже 613. Друзья, что здесь можно выделить? Это вопрос сразу бросается в глаза, когда мы просматриваем вот эти сопоставления. Вы слышали, а я говорю вам. Каков ответ, друзья? Мое убеждение в том, что Христос поднял те вопросы, которые чаще всего были нарушаемы, заповеди, чаще всего. Самые больные, вот я хочу на это обратить внимание. Это, на этих примерах ярко показывается превосходство. Мы говорили о том, что сделали такое предположение, что заповеди Нового Завета Христос называет малейшими заповедями. Мы об этом в прошлый раз говорили. Это малейшие заповеди. И вот этим сопоставлением вы слышали, а я говорю вам, он еще раз показывает то, что они действительно малейшие. И мы сегодня несколько из них рассмотрим. Но давайте пока перечислим, что это за вот сопоставление. Прежде всего это, смотрите, убийство и гнев на брата. Мы будем об этом говорить. Следующее, это прелюбодеяние и вожделение. Следующее, развод и прелюбодейство. Следующее, взгляд на клятву. Вы слышали, я говорю вам. Дальше, око за око и любовь к ближнего и ненависть. Вот эти шесть важных пунктов, в которых люди чаще всего, на мой взгляд, согрешали, нарушали, Христос показывает превосходство своего учения, учения Христа над учением Ветхого Завета. Не забывайте, что когда ранняя церковь сформировалась, Ветхий Завет они как расценивали, как они его считали, мы об этом много говорили, как называли авторы Нового Завета Ветхий Завет, каким он был для них? Немножко, может быть, сложноватый вопрос. Где-то водитель ко Христу, дальше Писание, и причем какое Писание? Все Писание, обратите внимание. То есть для христиан первого века, для ранней церкви, Ветхий Завет расценивался как богодухновенное Писание. Не так ли? Потому что когда авторы писали свои труды, авторы Нового Завета, будучи движимы Духом Святым, они только писали свои книги, которые к тому времени, во-первых, не были еще все написаны, во-вторых, не были собраны вместе. Когда они говорили о Писании, то речь шла исключительно о книгах Ветхого Завета. Это для нас серьезный урок, как относиться к Ветхому Завету. Все Писание богодухновенно. Но при всем том, что они Ветхий Завет рассматривали как богодухновенное Писание, вместе с этим ранняя церковь, помните, день Пятидесятницы, крестилась, покаялась, крестилась душ около 3000. Чем они занимались? Буквально ежедневно. Подскажите. Они пребывали, будьте внимательны, не в Ветхом Завете. Они пребывали в учении апостолов. Дальше, подскажите. В общении. Это то, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье, суть общения христианцев. Они пребывали в преломлении хлеба, и они пребывали в молитвах. Почему христианские храмы правильно называть дом молитвы? Я не иду в church, я иду в house of prayer, я иду в дом молитвы. Пусть этому приучается наше сознание, приучаются наши дети. Мы идем в дом молитвы. Итак, ранняя церковь пребывала не в учении Ветхого Завета, она пребывала в учении апостолов. Апостолы, будучи движим Духом Святым, представляли правильное отношение к Ветхому Завету. Но ранняя церковь пребывала не в учении Ветхого Завета, а в учении апостолов. Это очень интересное сочетание. Мы сегодня призваны смотреть на Ветхий Завет, не отрицать его, это божественное слово, это богодухновенное Писание. Но на Ветхий Завет мы смотрим через учение апостолов. Это правильное представление.
Это правильное представление. Поэтому давайте мы сейчас вот на это обратим внимание. Первое, на первое сопоставление. Стих 21. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Это было написано, так? Это Ветхий Завет. Это закон Моисея. Дальше, что Христос говорит? «А я говорю вам». Или «но я говорю вам». Явное противопоставление. Вот почему Христа иногда называют революционером, очень реакционным человеком, который буквально все сознание, сознание людей того времени переворачивает. Вот это действительно было так. Кто из людей, это было верхом просто, извините за выражение, безумия, верхом отсутствия вообще элементарных норм поведения, в народе говоря так, большая смелость и малая порядочность, когда объясняешь, что такое наглость. Это было верхом такого безумия, смелости, как это так? Моисей дал закон. Ни один первосвященник, ни один раввин никогда не дерзнул сказать так: «А я говорю вам». Это было революционное заявление. Но таков Господь. Он не считается с мнением людей. Он дал первый закон, закон Моисеев, и он здесь присутствует и говорит: «Я говорю вам». Друзья, запомните, пожалуйста, это очень важная мысль. Христос не говорит, это неправильно было сказано. Но он говорит по-другому, это правильная была заповедь. Но он ведет к большему, и вот здесь это, мы будем говорить об этом сравнении, постоянно, 6 раз будем упоминать. «Вы слышали, а я говорю вам». Как-то ранее был задан вопрос, что легче выполнить, даже вот по данному пункту, обратите внимание, не убить физически или не ненавидеть? Что легче исполнить? Я никого не убил, честное слово, можете мой рекорд проверить. Но достаточно часто мне братья и сестры переходили дорогу. И я их любил. В доме молитвы по одному, а когда служение заканчивалось, по другому. Узнаем себя. Так что легче исполнить? Не убить. Намного тяжелее избавиться от ненависти. Не так ли? Так что тяжелее исполнить? Заповедь закона или учение Христа? Вот это важно понимать, когда людям, которые сегодня пытаются учение Христа или учение Нового Завета, представить, что такое, ну, легенько, ничего, мы верующие, Бог нас любит. Подумайте, друзья. Если кто так понимает учение Нового Завета, он очень и очень глубоко заблуждается. Учение Иисуса Христа исполнить значительно сложнее и тяжелее. Вот, давайте тогда в закон Моисеев пойдем. Немножко улыбнемся, друзья. Это важно понимать, что учение Христа стоит выше. Один из главных вопросов, который сразу надо будет вместе с вами поделиться, как вы думаете, друзья? Я почему заранее забегаю наперед, говорю об этом. Здесь идет речь о физическом убийстве или аллегорическом, когда идет речь о законе Моисея? О физическом убийстве? Возражений нет? Это очень важно понимать, друзья, что вот в учении Христа в Нагорной проповеди не следует вот в этих словах видеть что-то аллегорическое. Почему? Я чуть-чуть забегу наперед. Когда мы коснемся информации со стиха 27 о прелюбодействии, там будет сказано: «Выколи око, отсеки руку». Мы здесь пытаемся сразу раз и переходить на аллегорическое. Друзья, обратите внимание. Это правило понимания Писания. Христос ведет речь о реальных вещах, не об аллегорических. Что-то под глазом понимается, под рукой что-то понимается, желание отсеки. Да не желание, а глаз, руку. Мы к этому подойдем дальше, друзья. Это очень серьезный момент. Он не нравился в то время, он и сегодня не нравится. Мы пытаемся эту заповедь, да, вот это сопоставление, ну, сделать, ну, так, ну, немножко так, давайте мы сделаем, ну, немножко подкрасил, там стряхнул пыль, все нормально. Нет, не упрощайте учение Христа. Не делайте его удобоносимым, приятным для вас. Ну, это в образном показывается борьба добра и зла. Как сегодня многие иллюзионисты, скажем, духовные, пытаются представить суть учения Христа. Упростить его до такой степени, что там можно вообще ничего не исполнять. Главное, вот носишь имя христианина, вот тебе крест, пожалуйста, все, я спасен. Не упрощайте учение Христа. Христос всегда прямо говорил людям. Нравилось это, не нравилось. Друзья, если говорит Господь, в чем наша вера заключается? Вера откуда? От Слова Божьего. Если говорит Господь, нравится оно или не нравится, ну, как говорят иногда, это твои проблемы. Но от этого учения Христа не изменится. Он никогда не будет под тебя отдельно взятого, самого большого человека на земле, подстраиваться. Он сказал свое слово, и оно остается верным. Принимаешь, не принимаешь, это твоя ответственность, если ты этого не принимаешь. Итак, давайте сфокусируем наше внимание на вот это очень серьезное предостережение. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, ну то есть безумный, ну, в народе иногда говорят слово дурак. Если кто это говорит, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Но чтобы просто немножко представить, что такое Синедрион, познакомьтесь. Они много не церемонились. Раз и на смерть, как Христа предали, правда, да? Так вот даже Синедриона и то боимся. Друзья, в Ветхом Завете было сказано, убивать нельзя. Если кто-то напрасно гневается на брата, мы как-то, как помните, когда изучали с вами послание к Ефесянам, говорили, гневаясь, рассматривая текст, не согрешайте. Если брат или сестра совершили грех и не хотят его признать, пребывают в грехе, это праведный грех не согласиться с грехом. Вернее, правильное положение человека не согласиться с грехом. И здесь гнев не цель его уничтожить, а не согласиться с тем, что недоброе, нечистое появилось в народе Божьем. Вспомните ветхий пример, ветхозаветный пример, когда народ стал блудодействовать, стал там заигрывать. Помните, как повели себя дети Авизер, дети Аарона? Достаточно смело. Вот так будет. Вот так будет. Кто Господен ко мне? Это справедливая реакция. Не закрывать глаза на грех. Будьте внимательны. Если кто-то гневается напрасно, но не вмещая этого брата, ну, походка его не нравится, семья его не нравится. Много причин можно найти, правда? Для того, чтобы не нравилось мне что-то. Ну, как-то странно он говорит, это странные вещи. Если кто-то гневается напрасно, мы об этом много в нашей церкви говорим. Это библейская истина. Мы не можем закрыть глаза на грех. Мы сами будем грешить, если закроем глаза на грех. Но если у брата какой-то недостаток, что-то, ну, может, я лично не вмещаю, для этого подходит библейское правило. Снисходя друг ко другу в любви. Если ты гневаешь только потому, что ты почему-то не вмещаешь, разберись с собой, почему ты на него гневаешься. Библия говорит, если кто-то напрасно гневается. Друзья, это очень серьезное предостережение. Это первое, на что Христос сфокусировал внимание. Тогда люди горели на нарушение этой заповеди. Нарушая, имею в виду, горели как. То есть они часто ее не выполняли. Сегодня, к большому сожалению, христиане тоже горят на этой заповеди. Не понравился, все в черном списке. А к чему придраться? Найду. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Если мы напрасно это делаем, друзья, чему мы подлежим? Пожалуйста, почитайте, пожалуйста, что говорит Христос. Если напрасно происходит гнев на брата или на сестру, куда лучше выбирать? Или Синедрион, или гиена огненная? Выбирайте, друзья, немножко иронии. Друзья, давайте остановимся. Обратите внимание, как строго Христос предупреждает. Как открыто говорит, это принцип коммуникации, принцип взаимоотношения в христианской среде. Если ты напрасно, без причины, гневаешься, вот что тебе грозит. И не обязательно убивать брата, не надо убивать его. Если напрасный гнев, если проявляется ненависть, гнев сопровождает, это как две неразлучные подруги, гнев и ненависть. Побеспокойся о том, чтобы избавиться от этого, иначе достаточно серьезные проблемы будут у тебя лично. И далее Христос фокусирует внимание на одну важную деталь. Давайте мы посмотрим на нее. Стих 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя». Не обязательно много. «Что-нибудь имеет против тебя». Как ты должен вести себя? Хорошо знаете. Стих 24. «Оставь там дар твой». Оставь. Если ты пришел поклониться Богу, но вспомнил, что брат твой против тебя что-нибудь имеет, Вдумайтесь в это выражение что-нибудь. Не обязательно много. Ты не можешь приносить дар твой к Богу, ты не можешь поклоняться. Твое поклонение Богу, твоя проповедь, твоя молитва, твое стихотворение, твое служение в церкви, оно Богу не нужно. Об этом Христос прямо говорит, оставь. Другими словами, я не приму это. Если у тебя какая-то тяжба с братом или сестрой, оставь. Пойди сначала примирись. Здесь важный момент, друзья, очень часто мы его поднимаем и говорим. Ну вот хорошо, я пошел примиряться, обратите внимание. А он меня не простил. Давайте мы немного на этом сфокусируем внимание. Библия, мы ранее говорили о том, вот это одна из заповедей блаженства, стих 7 этой же главы. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Дальше мы читали очень интересную тоже мысль, стих 9. Блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Писание говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если ты понимаешь, брат, что возник конфликт, в конфликте всегда две стороны виноваты. Гордец говорит, он виноват, я не виноват. Это проявление гордости. Возник конфликт, как правило, две стороны виноват. И выяснять не надо, кто на 1%, кто на 99%. Если брат, сестра, ты считаешь, что ты хотя бы на 1% виноват, а он на 99%, он, не ты, он или она, пойди за этот процент, попроси прощения. Прости, брат, что я участник этого конфликта, я виноват. Конечно, неправильно говорить, прости меня за 1%, ведь ты же на 99% виноват. Пойди и примись хотя бы за 1%. Если он скажет, иди, чтобы глаза мои тебя не видели, дверь открывается с одной стороны или там, чтобы я тебя больше не видел. Друзья, простите, в этом случае ответственность с вас снимается. Мы не обязаны домогаться прощения. Мы обязаны сделать все со своей стороны. Говорят об одном человеке, когда вот расставался он с христианской седой, говорит, прощайте. И вот не поймешь, то ли до свидания, то ли простите. Русский язык богатый, улавливаете, да, улыбаться начинает. Если простите, простите, братья и сестры, прямо открыто. Если прощайте, то лучше скажи, до свидания. Оказывается, брат просил прощения. Как потом выяснилось? Но это не прощение. Вы обязаны меня простить. А как иначе тон этот объяснить, друзья? Если такой тон, вы хорошо понимаете, прощения-то не будет. И не надо после этого говорить, я не попросил прощения. Ну лучше ты вообще не просил прощения, чем так просишь прощения. Итак, друзья, если вспомню, что брат твой хоть немножко против тебя имеет, хоть немножко, пойди и примирись с ним. Согласитесь, что эта заповедь Христа сегодня является самой нарушаемой. Я не хочу вас в этом убеждать. Это просто факт. Хотим или не хотим согласиться, но это факт. Именно вот это мешает нам действительно в простоте, в искренности сердца Богу поклоняться. Именно нарушение вот этой заповеди. Сколько делает наш язык? Сколько сплетен? Сколько наговоров? Сколько наушничества? Сколько переносов? Позвольте вновь напомнить то, о чем мы ранее говорили. Если человек подумал плохо о брате или сестре, но никому не сказал. Это правильно, чтобы он этот грех исповедовал перед Господом. Но если он хотя бы одному уже успел сказать, одному хотя бы, то он как минимум у двоих уже должен просить прощения. Первое, попросить прощения у того, о ком он сказал, а второе, кому он сказал. Примирись, ты же уже посеял сплетню, посеял разговор какой-то, пусть даже самая настоящая правда. Сегодня утром, вы помните, слышали проповедь, как мы манипулируем правдивыми фактами в свою пользу. Итак, если что-то имеешь, если брат твой что-то имеет против тебя, пойди, реши эти вопросы. Легко выполнить, друзья? Сложно, правда? Но если мы не выполним, в Царство Небесное мы не входим. Это учение Христа, обратите внимание. И Христос показывает, где можно произойти учение фарисеев, не так ли? Фарисеи утверждали вот так, я никого не убил. Это была правда. Предположим, что никто не убил. Но унижал, помните молитву фарисея? Вот это и есть ненависть, невмещение брата. Вот он, грязный, не хочу с ним рядом находиться. Унижение брата. Ты за это должен просить прощения. Обратите внимание, один из серьезнейших вопросов, который сегодня в Церкви Христовой верующим нужно очень серьезно думать, размышлять и, во-первых, хотя бы эту заповедь выполнить, а другие будет уже легче выполнять, согласитесь. Вместить брата или сестру таким, какой он есть. Если хоть что-то, что-нибудь есть. Друзья, давайте мы, если мы рассчитываем попасть в Царство Небесное, давайте вот эту хотя бы с этой заповеди начнем. И покажем, не надо соревнования устраивать, но реально попробуем, как это выполнить учение Христа. Это сложнее или легче выполнение закона Моисея? Давайте хотя бы это сделаем. Немножко у нас есть времени, давайте мы следующую заповедь рассмотрим. Сопоставление. И на этом все на сегодня. Может, будут у вас вопросы, вместе с вами порассуждаем, посмотрим далее. Второе, вот на что Христос обращает внимание, вы слышали, а я говорю вам. Стих 27 и ниже. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце свое. И далее, вот та мысль, о которой мы только ранее говорили. Если же, в связи с чем это сказано? В связи с соблазном плотским. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. В мусульманских странах существует закон, в некоторых. Ловят вора и отрубают ему руку. Пятно на всю жизнь. Где бы ты ни шел, без руки ворюга. Хоть он уже этого не делает, но пятно остается. Христос поднимает один из самых злободневных вопросов, который стоит рядом на той же самой позиции, когда мы не вмещаем друг друга. Это прелюбодейство. И опять возникает серьезный вопрос. Так что легче выполнить? Физически не изменить жене или мужу? Или внутри, в сердце своем. Что легче? И трудно вслух сказать, правда, да? Серьезный достаточно вопрос. Друзья, важно отметить, конечно, может быть, не время подробно об этом говорить, но вот так устроен мужчина и женщина, они по-разному устроены. Разная физиология, разное восприятие, разная реакция. Христос фокусирует внимание на мужчинах. Это не значит, что женщины здесь ни при чем. Это больше в этом грешат мужчины. И об этом просто обязаны знать женщины. Что их поведение, их внешность, мы и с семейной об этом говорили, с молодежью об этом говорили. Когда вызывающее поведение, вызывающая внешность, провоцирующая на то, чтобы мужчина готов был совершить грех в сердце своем. Ответственность в этом случае также несут женщины, как те, которые соблазняют. Здесь в целом поднимается вопрос прелюбодеяния. Надо сказать прямо, что в Библии есть несколько выражений, которые относятся вот к измене. Это блуд, прелюбодеяние и любодеяние. В чем различие? Блуд – это общая оценка того, что происходит, измена. Когда речь идет о прелюбодеянии, означает то, когда, вот, как сегодня прямо говорят, сексуальные контакты вовлечены. Одна сторона замужняя или жената, другая незамужняя. Это называется прелюбодеянием. Любодеяние, когда люди, не состоящие в браке, но имеют сожительство без заключения брака. В целом это называется блудом. Это измена. Это измена. Думаю, что никто не будет возражать, что и вот эта заповедь Христова является одной из самой нарушаемой и сегодня. Не так ли? Сегодня силы зла делают все возможное для того, чтобы развить вот это вот желание. Для этого не обязательно покупать порнографические журналы. Для этого всего лишь на все можно нажать кнопочку вашего компьютера. И наслаждайся, пока не уснешь, если спать захочешь. Вот так сегодня мир предлагает свою грязь. Вот так, не стесняясь. Друзья, грех прелюбодеяния, обратите внимание, начинается с чего? С головы. В головном мозге находится участок, который отвечает за половое или сексуальное влечение. Попадает информация через глаза туда, пробирается к этому участку, который отвечает за вот это восприятие, за похоть, и начинает ее раздражать. Появляется влечение. Но начинается все с информации, обратите внимание. Информация либо она наяву идет, пожалуйста, вот она красавица, все при ней, либо же по интернету, неважно, либо через журнал. Если кто-то с вожделением, вы очень хорошо понимаете, что это значит. Вот, ну вот смотри, какая красавица идет. Если кто-то вот с таким желанием смотрит на женщину, как Христос это оценивает? Может быть, немногим из нас не хотелось бы сегодня, чтобы мне этот приговор был подписан, но это факт. Он грешник, он прелюбодей. Он прелюбодей. Он уже прелюбодействовал. А Писание прямо говорит, никакой блудник Царство Божье не наследует. И неважно, физически ли ты переспал, или ты где-то переспал сотни раз через просмотры каких-то порнографических информаций или фильмов. Неважно, друзья. Если кто-то с вожделением посмотрел, он уже является грешником. И вот Христос очень серьезные вещи говорит. Не стоит здесь опять, повторюсь, говорить, что вот идет это что-то образно сказано, вот отсеки желания. Нет, друзья, не о желании, не об отсечении желания идет речь. Важно отметить, что через что попадает информация в наш мозг? Через что? Во-первых, через глаза. Поэтому, во-первых, Христос фокусирует внимание на глазах. Если глаз твой соблазняет, ну не закрывается, он только и смотрит. Отсеки его, вырви его. Я понимаю, что никто из нас не захочет это сделать. Так если не захочешь, ты понимаешь, да, что Христос поднимает вопрос, для тебя лучше было, если ты бы одноглазым был, нежели чтобы все тело твое было погибло. Обратите внимание, как Христос очень серьезно подходит к этому вопросу. Если рука твоя тянется к этой кнопочке там, что-то где-то как-то заниматься чем-то, отсеки ее. Ой, не хочу безруким, все-таки пригодится рука. Не об отсечении желаний идет речь. Говорит Христос о том, насколько серьезно поднимает эту борьбу человека за внутреннюю моральную чистоту, за целомудрие, за, как сегодня открыто говорят, за сексуальную чистоту, за отсутствие разложения морального. Лучше для тебя, если ты калекой останешься. В борьбе за чистоту в этом вопросе, нежели ты будешь с двумя глазами, с двумя руками, но глаза твои как блуждали, так и будут блуждать. Руки твои как тянулись, так и будут тянуться, не только правой, но и левой. И ноги туда будут тебя нести еще, помогать. Друзья, подумайте об этом, очень серьезно. Это достаточно серьезное предостережение, которое имеется в Священном Писании. На этом мы ограничимся, друзья. Вот эти два серьезных предостережения. Далее будем другие рассматривать, еще четыре оставшихся. Вы слышали, а я говорю вам. И вот последний вопрос, который пусть прозвучит опять к нам. Вы слышали, а я говорю вам. Вновь и вновь. Что тяжелее исполнить? А мы называем себя христианами. Христиане тогда, когда учение Христа соблюдаем. Когда сохраняем свою чистоту. Когда сохраняем свою чистоту, как в вопросах отношений друг с другом, если что-то имеем с братом или сестрой, так и в отношениях между мужчиной и женщиной. Смотреть с вожделением. Давайте серьезно об этом подумаем. У нас будет молитва. Мы помолимся, друзья. Это учение Христа. Он его не подгоняет под нас и не переделывает. Оно касается сегодня нас. Если сердце запачкано, или в одном, или в другом. Друзья, давайте сегодня, чтобы глаз не выкалывать, руку не отрубать, давайте сегодня исповедуем это пред Господом, и это будет правильно, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы не лишиться благословения, которое Господь приготовил нам. Если грешим, мы ставим преграду Божьему благословению и Божьей защищенности. Хотим раздражать Господа? Давайте попробуем. Тогда посмотрим, чем все это закончится. Не рискуйте, друзья. Писание говорит, страшно впасть в руки Бога Живого. Страшно. Это не игра. Это не дедушка старенький на облаке. Бог такими его людей представляет. Это очень серьезно и очень опасно, если мы заигрываем с этими вопросами. Друзья, пожалуйста, может, у вас есть вопросы, мы их коротко рассмотрим по пройденному, и после этого нам предоставится возможность помолиться Богу. Друзья мои, я думаю, это хорошее время сейчас, раз нет вопросов. Я полагаю, что сердце затронуло нас. А, пожалуйста, Анатолий. Да. Угу. Хорошо, друзья. Друзья, обратите внимание, очень интересная мысль. Помните, да, Христос, мы об этом будем дальше рассматривать. Это 11 глава Евангелия Матфея, заключительные стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, будьте внимательны». Вот с этого и начинается ответ. Кто пусть ко мне придет? Вот кто-то, кто понимает, что он уже не может бороться. Вот тот, кто приходит ко мне, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Что я сделаю с вами? Первое, я успокою вас. Когда вы ко мне придете, получите покой, вот тогда вы поймете, что с этим бороться очень легко. Это не бремя невыносимое. Вот такой ответ. Друзья, я думаю, это вы понимаете, да? Не просто так, вот тут приходи, все легко, быть христианином. Нет. Вот если вы понимаете, что вы уже под бременем, и не получается избавиться, придите ко мне, я вас успокою. Вы научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, найдете покой вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легкое. Обратите внимание, когда звучат эти слова? Не в начале, а вот тогда, когда эту ступеньку мы проходим, по этой лестничке поднимаемся, вот тогда мы понимаем, что оказывается, это легко. Это факт, друзья. Оказывается, легко от этого избавиться. Но только тогда, когда мы понимаем, если мы понимаем, что мы уже все к точке подошли, и дальше двигаться некуда. Когда мы настолько, мы признаем факт, что мы обремененные, все, груз на нас лежит, он давит нас. Вот тогда только будет освобождение, и тогда мы, когда научимся от креста, реально будем видеть, что это легко, друзья. Это действительно легко, но не самому. Но не самому. Это возможно во Христе. Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе. Да, пожалуйста, брат Ваня.
Что имеется в виду? Какое, что общее у этого тела с телом?
Друзья, я думаю, вопрос понятен, да? Христос говорит о том, что все тело будет ввержено в гиену, если только, ну вот, если ты останешься с двумя руками, но не избавишься от этой привязанности, то все тело будет ввержено в гиену. Друзья, очень важный момент, коротко проясним. Здесь нет библейского противоречия, тленное тело не наследует нетление, мы это хорошо понимаем. Но, живя на земле, либо утверждаем свое спасение, либо отказываемся от него. Это важно отметить. Павел прямо говорит, для того, чтобы познавать волю Господню, самое первое, что нужно сделать, представить тело. Оно же Царство Небесное не наследует тело? Нет. Оно сгниет. Важно отметить, что если ты решил так, лучше пусть я буду целеньким, чтобы не признали, что я там блудник какой-то, да? Но внутри ты понимаешь, что ты идешь в погибель. Почему? Потому что борьба не закончена. И вот твое состояние в твоем теле, оно приведет тебя к тому, что ты погибнешь. Здесь, я думаю, что следует тоже понимать, немножко у нас нет времени сегодня говорить, все-таки Христос говорит это евреям. Говорит тем, которые смотрели на вечные мучения с позиции закона Моисея, потому что учение Христа, новозаветное учение, еще оно не было для них представлено. Гиена огненная. Я думаю, пока коротко, вот это то, что можно видеть. То есть, если не произойдет в теле твоем освобождение, то вот это тело твое, которое тянет тебя к этим порокам, оно приведет тебя к гиене огненной. Вот такой ответ, я думаю, что здесь можно просматривать. Да, Павел, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Очень интересный вопрос, друзья. Значит, мы и делали так, и будем дальше делать. Представляется информация, это евангельский подход к изучению Писания. Сначала предлагается, как Христос учил, а потом была беседа с учениками. Мы хотим именно вот этого принципа евангельского и дальше придерживаться в изучении Библии. Предлагается информация. Затем, у кого из вас, если вопрос есть конкретно по какому-то слову, по какому-то стиху, это правильно. Пожалуйста, для вас предоставляется возможность. То есть мы конкретно так вот по стихам идем, мы рассматриваем общую идею, общие вопросы, а затем у нас есть возможность задать вопрос. Пожалуйста, будьте свободны в этом. Коротко по вопросу, который был задан. Друзья, действительно так, значит, возникает вопрос, что тогда вот эти мытари и блудницы, которые идут вперед в Царство Небесное, как сказал Христос, они ведь не занимались столько, сколько книжники, допустим, изучая Писание. Друзья, вот Христос в своем сути учения показал следующее. Вот в чем была самая большая трудность фарисеев, это внешность. Делали очень большое ударение на вот внешне все соблюдали, одевались хорошо, изучали. Внутренность была другая. А отличие Ветхого Завета от Нового заключается в чем? В чем отличается Новый Завет от Ветхого? Ветхий работает изнутри. Ветхий заработ... он не такой этот Завет. Поэтому Христос обращает внимание, в чем наша праведность должна произойти. Во-первых, будьте внимательны. Быть светом примера, мы только об этом говорили. Быть солью. С другой стороны, чтобы это не было внешним, но это было внутреннее состояние. Вот чего не доставало у фарисеев. Внешне они были замечательны. И не надо их судить, друзья, не торопитесь их судить. Если, допустим, мытари и блудницы, скажем, покаялся, разбойник покаялся и сразу умер. За что его судить? Но если верующий человек встретился со Христом и не растет, и не изучает Писание, то не надо прикрываться мытарями и блудницами, понимаете? Если он покаялся, допустим, и прошло короткое время, он умирает, он в Царстве Небесном, если произошло покаяние. Но если он покаялся и не растет, не изучает Писание, не притворяет его в жизнь, не воплощает в жизнь, он не войдет в Царство Небесное, это одно название. Вот это главное, на что здесь, я думаю, нужно обратить внимание. Спасибо, Павел, он уточнил вот эту вот деталь. Значит, друзья, в чем наша праведность, если говорить шире, да, с учетом вот этого текста, мытари и блудницы идут вперед, Царство Небесное, это не только внешнее, чтобы было изучение Писания, отличались от мира, на что мы говорим, но чтобы самое главное было внутреннее. Привязанность ко Христу, чтобы это не было показательное. Вот какие мы святые, чтобы мы не рисовались, если так можно сказать. Это то, что я думаю, что здесь отчетливо видно. Спасибо, Павел, нацелил нас на очень хорошую мысль. Друзья, у нас остается время помолиться. Итак, друзья, две величайших заповеди Христа. Отношение к брату, насколько мы его вмещаем, и отношение к женщине, к измене мужу и жены, даже внешне, даже глазами. Давайте это мы сейчас представим Господу в наших молитвах, помолимся Ему. Аминь.